12 часов и 10 минут в Москве. Это программа «Родительское собрание». У микрофона, как всегда, Алексей Кузнецов, Никита Василенко. Приветствуем всех наших слушателей и зрителей. Напомню, что помогает нам звукорежиссер Светлана Ростовцева. И, конечно, координаты нашего эфира. Плюс 7-985-907-45-45. Телефоны для ваших смс-ок. WhatsApp, Viber, Telegram, все доступно. Пишите, отвечайте на наши вопросы. Задавайте свои вопросы и, конечно, комментируйте эфир. Самый интересный мы обязательно прочтем. Кроме того, не забывайте, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть. Смотреть в Яндекс.Эфире и смотреть на канале «Эхо общества» в Ютьюбе, где можете писать в чат, проявлять прочую активность, например, поддержать нас лайком. На днях помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский опубликовал статью под названием «7 тезисов, как изучать историю в школе». В ней он рассуждает в том числе о том, как смотреть на исторический процесс, как изучать и преподавать историю родной страны, как соотносить ее, то есть историю, с общемировой. Подробнее с текстом вы можете ознакомиться в новом журнале «Дилетант», в новом выпуске, и на сайте в том числе нашего журнала. Более того, Владимир Ростиславович был у нас в эфире «Утреннего разворота», где мы с ним обсуждали его тезисы, можете посмотреть на нашем YouTube на основном канале. А сегодня мы поговорим об этой статье с точки зрения тех, кому она была адресована, в том числе учителей истории. И у нас в гостях лауреат премии Егора Гайдара, учитель истории Леонид Кацва. Леонид Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Леонид Александрович, в первую очередь, с наступившим вас днем рождения.
Спасибо.
Да, пользуясь случаем, поздравляем и самые-самые теплые пожелания. Ну и, конечно, хотим начать с вопроса. Вообще, интересно ли вам было ознакомиться с этой статьей господина Мединского и какие общие впечатления?
Это два разных вопроса.
Ну, в принципе,
потому что,
да.
Понимаете, ознакомиться со статьей об истории и в том числе о преподавании истории, которую написал человек, являющийся, с одной стороны, председателем Российского военно-исторического общества, я бы его даже с удовольствием...
Ой, Леонид Александрович, вы выключили микрофон случайно. Да-да-да, пожалуйста, вернитесь к нам назад, потому что как же мы услышим ваше мнение. Алексей...
Вот. Извините.
Да, все, все. Ага,
слушаю. Это я просто случайно нажал не туда. Понимаете, с одной стороны, конечно, интересно услышать мнение человека, который является вот председателем Российского военно-исторического общества. По идее, оно является общественной организацией. Но, конечно, мы все понимаем, что это никакая организация не общественная. Я бы ее назвал квазиобщественной. То есть это такое, такая государственная вполне структура. С другой стороны... Совсем недавно этот человек был министром культуры, а ныне является советником президента.
Помощником, если точнее.
Помощником, ну, неважно, помощником президента, это, насколько я понимаю, даже выше. И поэтому несложно предположить, что эти тезисы не сегодня-завтра могут стать основой государственной политики в области истории. Поэтому, конечно, это прочитать интересно. А вот что касается впечатлений, впечатления у меня богатые и разнообразные.
Ну
и
что ж, о них мы сейчас поговорим подробнее, пожалуй.
Я, вы знаете, поскольку я человек мирный, то я хотел бы прежде всего начать с того, с чем, на мой взгляд, вообще нельзя с Мединским не согласиться. Вот у него есть такая фраза, я ее жирным шрифтом у себя выделил. Написано здесь так: «Освободите учителя от бесконечной бюрократической отчетности». Дайте школе максимальную свободу в выборе формы, как лучше и эффективнее донести знания детям. Ну, золотые слова, понимаете, алмазные просто. Так вот я не понимаю, зачем они написаны. Потому что если бы это был циркуляр, который помощник президента направляет, скажем, в Министерство образования и, простите, в Департамент образования города Москвы, я бы это понял. Ребята, отстаньте от школы. А когда это пишется... так сказать, «Городу и миру» в популярном журнале «Дилетант», то, по-моему, демагогия.
Но, может, это маленький шажок для начала большого пути?
Какой это не маленький шажок. Это фантик, внутри которого конфетка далеко не с шоколадным вкусом. А вот теперь можно разбираться уже, так сказать, поподробнее.
Леонид Александрович, ну вот скажите, пожалуйста, значит, насколько мне кажется, эту статью можно разделить на две части, вот уже содержимое, саму конфетку. И одна часть, она такая, ну, скажем, историосовская. Что, собственно, такое есть история, что такое есть государственная историческая политика, как это называет Мединский, да, что такое, как мы сейчас скажем, политика памяти, да, и прочее, прочее. И вторая часть непосредственно уже посвящена преподаванию. Давайте начнем с первой части. Что такое для Мединского история?
Понимаете, в чем дело? Вот за то время, что статья уже опубликована, естественно, она вызвала определенное обсуждение. И, так сказать, серьезные специалисты отмечают не без основания в этих разговорах, что Мединский вообще не различает историю как науку и государственную политику памяти. Можно это называть исторической политикой, можно это называть политикой памяти. Это совершенно не важно. Понимаете, но дело в том, что он вроде бы пишет об истории, то есть о науке и о преподавании, а вместо этого он фактически занимается, так сказать, тем, что вообще называется пропагандой. Понимаете, ну вот давайте мы посмотрим, как определяется понятие «историческая политика», ну, в самой популярной энциклопедии, Википедии. Политика памяти или историческая политика – набор приемов и методов, с помощью которых находящиеся у власти политические силы, используя административные и финансовые ресурсы государств, стремятся утвердить определенные интерпретации исторических событий как доминирующие. Понимаете, это, конечно же, не наука, это идеология, это та самая идеология, которая у нас запрещена Конституцией. Я, кстати, внимательно слушал передачу «Утренний разворот», в котором...
Это был первый вопрос, который Максим Курников задал, да.
В которой Мединский принимал участие, и Курников задал этот вопрос, Мединский стал от него уходить, объяснять, что нет, это не идеология. Сказано, это было крайне неубедительно. И в чем разница между тем, что он пропагандирует, и идеологией, понять из его путанных объяснений было совершенно невозможно. Вот. Понимаете, и он даже говорит о государственной исторической политике. Государственная историческая политика – неотъемлемая часть суверенной политики государства. Ну, так ты тогда и рассуждай о государственной политике, об идеологии, о пропаганде. Причем тут история?
Ну, вот, видимо, потому что он ее не различает.
Ну, на самом деле, мне так и кажется, что он в первом тезисе своем говорит, что все есть частью политического. То есть,
ну, вот, понимаете, наука – это не пропаганда, а школьное преподавание – это изучение основ наук. Я хотел бы еще остановиться на том, что Мединский пишет о Соединенных Штатах. Потому что, ну, у нас в стране вообще есть такая манера, мы себя обязательно должны сравнивать с американцами. Значит, американцы, оказывается, беззастенчиво насаждают свою точку зрения на историю всюду и всеми доступными средствами, от Фейсбука до Голливуда и от Твиттера до своих говорливых вассалов, евродепутатов, политиков государств Лимитров и прочего. Ну, понимаете, мне не хочется напоминать, что государство Лимитров – это вообще такая лексика 30-х годов.
Да.
Кануна Второй мировой войны. Мы в третий раз хотим повоевать, что ли? Я не пойму. Это первое. Второе. Понимаете, когда евродепутаты называются вассалами, не важно, говорливыми или молчаливыми, Соединенных Штатов, это кроме ухмылки вызвать ничего не может, потому что, ну, ощущение такое, что человек живет в какой-то своем замкнутом мире и никакого представления о том, что реально происходит в том же Европарламенте, не имеет. Понимаете, но дело даже не в этом. А дело в том, что вот я не понимаю, что такое насаждение американской точки зрения. В Америке сколько университетов, столько точек зрения. А точка зрения Твиттера, ну, Твиттером, как известно, стал особенно активно пользоваться Трамп. И точка зрения Голливуда, как правило, полярно противоположная, потому что мало кто вызывает в Голливуде такую ненависть, как уходящий американский президент, и поэтому найти между ними какую-то общую точку зрения поистине тяжело. Что американцы пишут об участии своей войны во Вьетнамской войне, в Иракской войне, это полярно противоположные вещи. Как оценивают политику знаменитого президента Франклина Рузвельта, я имею в виду и в экономике, и по части участия во Второй мировой войне. Но это абсолютно противоположные вещи. И, понимаете, я вот заглянул в книгу, знаменитую книгу французского исследователя Марка Ферро. Она называется «Как рассказывают историю детям в разных странах». Так у него написано, что в Америке, в Соединенных Штатах, сколько школ, столько и учебников. Сколько школ, столько и интерпретаций истории. Какая здесь доминирующая точка зрения, какую точку зрения американцы насаждают по всему миру?
Леонид Александрович, а у вас нет ощущения...
Извините, Алексей, я могу я сейчас вступиться за Мединского, поскольку его нет, но я вот на правах общественного адвоката здесь буду по второму тезису. Насколько я понял, в нашем эфире «Утреннего разворота» он имел в виду следующее, что у нас на самом деле большая проблема в том, что у нас нет той самой мягкой силы, которая есть в Соединенных Штатах. Я могу на своем примере привести, потому что в свое время, когда я был совсем маленький, историю Второй мировой войны, я реально, по сути, знал по американским фильмам. Например, история Сталинградской битвы — это «Враг у ворот» с Джудом Лоу. История, не знаю, каких-то битв основных — это компьютерная игра Call of Duty, которая сделана американскими студиями. И вот именно второй тезис в нашем эфире он обосновал именно тем, что дело даже не в Америке, которая насаждает, а дело в нас, которые не могут что-то конкретное ответить именно в таком же масштабе.
Тогда, понимаете, не надо врать по поводу того, что американцы насаждают какую-то точку зрения. Фильмы, которые вы назвали сейчас, я не смотрел. Зато я помню, какая истерика была у нас в средствах массовой информации, когда вышел фильм «Спасти рядового Райана». Истерика была по двум поводам. Во-первых, потому что там, понимаете, показывали американские войска, и ни слова не было сказано о решающем вкладе СССР в победу над фашизмом, а какое это имеет отношение к эпизоду
боевых действий
во Франции, да. Мне совершенно это непонятно. А второе, понятно, чем была вызвана такая истерика, тем, что американцы показывали, как для них ценна каждая человеческая жизнь. Ну, так извините, давайте сделаем так, чтобы у нас была ценна каждая человеческая жизнь, а не будем обвинять американцев неведомо в чем. Вот поэтому, может, он и сожалеет об отсутствии у нас такой мягкой силы, но в очень специфической форме.
Понимаете? Леонид Александрович, а да. У вас нет ощущения, что вот все, что сказано, это не то, что думает сам Мединский, но все-таки у меня с ним были одни и те же преподаватели, поскольку мы учились в одно и то же время в одном и том же институте, и они, в общем, знали свое дело там, не без изъяна, но знали. А он транслирует именно ту конструкцию, которая есть в голове у массового обывателя. Да? Всем правят американцы, американцы навязывают свою волю миру, так сказать, если мы проиграем битву за нашу историю, мы проиграем вообще все. Это же с дивана, в общем-то, звучит чаще всего.
Видите ли, в чем дело, Алексей Валерьевич? Я с Мединским не знаком. Я видел Мединского близко один раз в одной передаче, в которой мы оба участвовали. Сказать, что он понимает, что он не понимает, я не могу. Но дело в том, что в том положении, в котором Владимир Ростиславович находится, он не только транслирует общественное мнение, но он его, извините, формирует. И, так сказать, об общественном мнении, о том, что там на диване люди думают, мы сейчас, так сказать, едва ли можем говорить. Мне кажется, это не совсем тема нашего разговора. А вот о том, как он формирует это диванное мнение, вот это как раз, мне кажется, важным.
Ну вот, будучи министром культуры, он инициировал целый ряд программ, там о некоторых мы знаем, о некоторых мы не знаем, да, в частности, например, это поддержка через фонд кино, через Министерство культуры, фильмов патриотического содержания о той же Великой Отечественной, Второй мировой войне.
И получилось? Сравняли с Голливудом?
на мой взгляд, частный, да, зрителя, посмотревшего там, так сказать, некоторые, далеко не все, но некоторые нет, не сравнялись.
Ну, значит, займись тем, в чем компетентен, в чем понимаешь. Вы понимаете, но дело в том, что когда вот мне, историку, говорят о том, что надо насаждать и продавливать свою точку зрения, я хотел спросить, вот какую точку зрения продавливать? Вот у меня в молодости был такой опыт. Мне пришлось посравнивать точки зрения по истории российского XVI века, значит, двух историков, Руслана Григорьевича Крынникова, очень известного историка, и не менее, может быть, даже более известного историка Александра Александровича Зимина. Мы какую точку зрения должны продавливать? Они разные.
Очень.
Да? А вот есть другой пример. Вот был такой историк Випер, который написал абсолютно апологетическое произведение об Иване Грозном.
Автор гимназических учебников дореволюционных, да.
Ну, это апологию он писал уже значительно позже. И есть, скажем, мой учитель Владимир Борисович Кобрин, у которого совсем другая точка зрения на Ивана Грозного. Мы какую точку зрения должны продавливать? Близок к нашему времени пойти можно. Там таких примеров полно. Поэтому я не понимаю, что такое наша точка зрения. По историческим проблемам у государства не может быть точки зрения. Точка зрения может быть по вопросам политики у государства. И она тоже не всегда совпадает с точки зрения экспертов.
Я как раз вспоминал Владимира Борисовича Кобрина, вашего учителя, в связи со всей этой ситуацией, его статью «Кому ты опасен, историк»,
наделавшую книгу.
Книгу, да, наделавшую очень много шума в перестроечные времена, потому что отчасти она об этом.
Да, только с противоположных позиций, за одним исключением, о котором чуть позже.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот в этой статье есть что-то, что вам кажется таким, ну, ложью я не скажу, но вот, скажем, откровенным передергиванием.
Да, конечно. И это как раз Иван Грозный.
Неудивительно.
Абсолютно неудивительно. Понимаете, вот автор тезисов пишет, что, сейчас я найду это, что не надо сравнивать Ивана Грозного с принцессой Дианой или Махатмой Ганди. Они жили в разных вселенных. Нужно сравнивать с современниками. Грозного с Генрихом VIII и акторами Варфоломеевской ночи. Ну, тут я по поводу Варфоломеевской ночи, прежде всего, хочу сказать. Этот прием вообще очень распространенный.
Очень.
Распространенный среди апологетов Ивана Грозного. А что такого? Рим был такое. Все были жестоки. Вон Варфоломеевскую ночь убили больше. Вот я иногда думаю, а в каком году погибло больше людей? В 1937-м, это вот большой террор, выбираю в данном случае именно этот год, только потому, что его звучание символично.
Ну да.
Можно любой другой выбрать. Или в 19-м. И вы знаете, я боюсь, что в 19-м году погибло людей больше.
В гражданскую войну?
Да. Но дело в том, что война была гражданская, а 37-й год был репрессиями мирного времени. То же самое с Францией. Варфоломеевская ночь – это разгар гражданской войны. Это именно гражданская война. Репрессии опричных времен – это репрессии мирного времени. Это раз. Второе. Я знаю прекрасно, как убивали Варфоломеевскую ночь. И преступление остается преступлением. Но я не помню, чтобы, скажем, лидеры католической лиги, или тем более король Карл IX, давали приказы вырезать у гугенотов ремни из спины, распарывать животы беременным, резать гугенотов по кускам. А все это творилось в опричные годы. Поэтому это передергивание.
Вот, на этом мы сделаем после небольшую перерыва, паузу. У нас будет, да, перерыв, новости, короткая реклама. Оставайтесь с нами, это программа «Родительское собрание». 13:35 в Москве. Это по-прежнему программа «Родительское собрание». У микрофонов Алексей Кузнецов, Никита Василенко. Еще раз приветствуем наших слушателей и зрителей. Напоминаю, координаты нашего эфира. Плюс 7-985-907-4545. Телефон для ваших смс-ок. Задавайте свои вопросы, отвечайте на наши вопросы и комментируйте наш эфир. Кроме того, напоминаю, что можно нас смотреть на каналах «Эхо общества» в Ютьюбе, где вы можете писать в чат, ставить лайки и проявлять прочую активность, а также в Яндекс.Эфире. Кстати, там тоже доступен чат. И вот мы остановились, когда разбирали тезис Владимира Ростиславовича, где он говорил, что не надо сравнивать Ивана Грозного с Махатмой Ганди, с принцессой Дианой, нужно сравнивать с современниками Грозного, например, с Генрихом VIII и акторами Варфоломеевской ночи. Вот на этом важном эпизоде мы прервались. И я напомню, что у нас в гостях учитель истории, лауреат премии Егора Гайдара Леонид Кацва. Леонид Александрович, продолжите, пожалуйста, ваш ответ.
Понимаете, а сравнение с Генрихом VIII – это вообще замечательная вещь. Я его просто очень люблю. Есть такая хорошая книга. Она, к сожалению, мало известна, потому что вышла очень маленьким тиражом. Но это прекрасный учебник. Его написали три историка. Они не работники школы, они именно историки-профессионалы. Это Ольга Дмитриева, Людмила Пименова и Рустам Шукуров. Книга называется «От Средневековья к новому времени». И там приводится роскошный пример тирании Генриха VIII. Дело в том, что однажды этот король заявил, что его именные указы, они назывались в Англии прокламации, выше парламентских законов. И через очень короткое время ему пришлось от этого тезиса отказаться. А почему? А потому что это противоречило убеждениям большинства юристов и традициям английского общества. Понимаете, если бы Генриха VIII, который вот такую вещь объявляет, а потом от нее отказывается, перенести в Россию, я боюсь, что он выглядел бы здесь, в России, исключительным демократом. Тирания, тирания рознь. Так что сравнивать Генриха VIII с Иваном Грозным очень полезно. Я всецело приветствую это предложение, но только оно будет очень не в пользу Ивана Грозного.
Леонид Александрович, ну разве не об этом же Владимир Мединский пишет? Потому что далее в тексте идет: судить же вообще следует по законам и понятиям того времени, стремясь историю воссоздать. Что заставило исторического деятеля пойти на тот или иной шаг? При каких обстоятельствах? Как при тех же обстоятельствах поступали его современники? Разве это не то же самое он имеет в виду?
То же самое. Только, понимаете, он склонен таким образом Ивана Грозного оправдывать. А оправдание из этого сравнения ни черта не получается.
Ну, там же не написано, сейчас, что он собирается оправдывать.
Простите, мы же читать все умеем. Ну,
прямым-то текстом.
Но помимо текста есть контекст. И все это понятно. Если надо сравнивать не с Махатмой Ганди, а с Генрихом VIII, то это означает, что здесь был тиран, и там был тиран. И это мы его осуждаем, а современники не осуждали. А современники осуждали. Дело в том, что Мединский, поскольку он по образованию и роду деятельности не историк, он не знает, что есть такая повесть о Харитоне-Белоулине. И в этой повести о Харитоне-Белоулине современники, это фольклорная повесть, появившаяся вот в самом конце 16 века, пишут о жутких казнях, которые проливал царь Иван, и о том, что выглядит он в этой повести чудовищем, а его жертвы, во-первых, безвинными, во-вторых, праведными. Понимаете, и это оценка современников, я не буду даваться в содержание повести, но это оценка современников, не потомков. Именно в глазах современников, и не только зарубежных, нарисовавших карикатуру на Грозного в виде чудовища, наблюдающего за работой палача, но и отечественных современников. Он выглядит чудовищем. И репутация у него такая. Понимаете? И называли его не столько Иван Грозный, это позднее название, сколько Иван Ужасный.
Ну да, и Курбского можно вспомнить, да? Хорошо.
И кроме того, есть вещи, которые сказаны самим царем Иваном. Понимаете, ни один европейский политик не мог такого произнести.
Разве не вольны мы в холопях наших? Да?
А жаловать и есмя своих холопей вольны, а и казнить и вольны. За это называется апология деспотизма. Вот и все. Что там оправдывать можно? Понимаете, но вообще, в чем нельзя с Мединским не согласиться, это в том, что надо оценивать исторического деятеля в критериях его времени. И вот в критериях времени и Грозный выглядит чудовищем. И еще об одном человеке идет речь. Понимаете, кто-то умный несколько лет назад написал, что памятники Грозному ставят тогда, когда стесняются поставить памятники Сталину. Так вот, Сталин в глазах современников, а не потомков, был чудовищем. Хотя его при этом многие обожали. Но одно другому не мешает.
Статья Мединского озаглавлена как тезис о преподавании истории в школе. Да?
Нет, она обозначена иначе. Семь тезисов об истории.
Об истории. Но, тем не менее, там...
Давай достаточно... здесь только один из тезисов.
Достаточно значительная, так сказать, часть статьи посвящена именно преподаванию в школе. Вот что он здесь декларирует? По сравнению с тем, что сегодня происходит, что он считает нужно изменить, добавить, усилить? Или наоборот запретить?
Ну, что сказать? Это очень странная статья, потому что здесь, например, есть такой тезис, что надо изучать историю синхронно. Вот не в отрыве нашу отечественную историю от зарубежной, а синхронно. Замечательный тезис, спорить с ним мне, например, не приходит в голову. Жалко только одно, что Владимир Ростиславович при всей своей должности и при обилии референтов не знает, что это давно сделано. Что так давно и делается. Только в пятом классе не изучается история России, а изучает только зарубежную. Там древний мир, там еще России не было. А все остальное изучают синхронно параллельно. И обычно грамотные учителя делают так. Соответствующий там период или тему по российской истории проходит на фоне уже изученного аналогичного периода по зарубежной истории, чтобы вписать Россию в этот контекст. Естественно, мы не можем изучать Россию просто как часть всеобщей истории, потому что степень подробности разная. Да. Но она во всех странах разная. Понимаете, вот он говорит о преподавании истории. То же самое, о чем мы уже говорили. Насаждать, продавливать. И в то же время, он говорит, воспитывать сложного человека. Но дело в том, что вот это воспитание сложного человека, оно не может сочетаться с продавливанием. Если мы продавливаем, значит, мы продавливаем одномерность. Сложный человек – это всегда человек, во-первых, рефлексирующий, задумывающийся над ошибками им совершенными, а, следовательно, и об ошибками совершенными тем обществом, в котором он живет, и, кроме того, учитывающий и сравнивающий разные точки зрения, а не продавливающий одну единственную точку зрения. Ну, и, кроме того, понимаете, вот это касается, конечно, не только школы, но у меня такое было впечатление сначала, что Владимир Ростиславович, которого я не подозреваю в том, что он, ну, как так сказать, глуп, и не образован. А наоборот, подозреваешь, он человек как раз очень умный по-своему. Он пишет: нам много легче, чем нашим оппонентам. Мы говорим правду, а потому в собственной лжи, в показаниях никогда не запутаемся. Нам сверять свой взгляд на историю с последними методичками из центра не нужно. Мы оперируем только фактами, цифрами, хроникой и архивными документами. Вот эти, я это прочитал, я сначала оторопел. Мне показалось, что человек откровенно пересказывает старый анекдот про наших благородных разведчиков и их коварных шпионов. Это первое. Но вроде написано без иронии. Во-вторых, понимаете, вот это ведь пишет тот же самый человек. Во время разворота, когда Мединский участвовал в передаче, мы этот вопрос не задали. А мне казалось, следовало бы задать. Он пишет, мы оперируем только фактами, цифрами, хроникой, архивными документами. Но все же помнят, как сравнительно недавно, сколько это было лет назад, Алексей Валерьевич, год 2-3, когда Мединский еще был министром культуры, он в совершенно неприличной форме, на мой взгляд, сцепился с тогдашним главным юристом, с Владимиром Мироненко. И ТСУ был такой, нам не факт нужен, а миф.
Конечно, это было по поводу 28 героев
фантастики. Важнее факта. А теперь, оказывается, мы оперируем только фактами. И дальше, понимаете, вот когда он пишет о методичках и завершает это роскошной фразой «Мы верим в то, что делаем», а после этого идут слова «Борьба за историю – это просто часть конкурентной борьбы государств», то, знаете, это про методичку и про то, что мы верим. Ощущение такое, что это просто проговорка. Что мы не верим, а пишем, что верим.
Мы хорошо знаем, и я думаю, что большинство наших слушателей прекрасно помнит известную фразу Ключевского о том, что история не учительница, а надзирательница, что она ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки. Но вот смотрите, совсем, в общем-то, недавно... И, безусловно, на памяти Мединского, он мой ровесник, поэтому, так сказать, в этом смысле у нас период один и тот же. Советский Союз, который продавливал, насаждал, да, вот все это уже было. И смотрите, как, в общем, значительная часть общества в конце 80-х, начале 90-х радостно приветствовала падение этой конструкции, да, он что, просто не думает, ему важно сейчас, чтобы на его благонамеренной речи обратили внимание, что вот это вот воспитание единомыслия, оно, как правило, имеет обратный эффект?
Ну, во-первых, вполне вероятно, что он, как и многие, полагает, что у них не получилось, у нас получится. Это ошибка частая. Это иногда это называют нашим национальным спортом. На самом деле это совершенно интернациональный спорт. Далеко не только российский. Хождение по граблям называется. Это первое. Второе, да, я думаю, что ему совершенно не важно, что будет потом. Потому что есть великая фраза, которая приписывается никогда ее не произносившему французскому королю Людовику XV. И звучит она, как известно, «Пусть нас хоть потоп». Вот. Так что вполне возможно здесь это действует.
Учитель истории вообще формирует будущее своей страны? Вот вы 40 лет преподаете историю. Как вам кажется, вы в какой-то степени, ну, в рамках тех масштабов, которые вам доступны, оказали влияние на формирование будущего страны?
Я думаю, что... лично я думаю, в микроскопической... Вот. А вообще учитель истории вряд ли, можно так сказать, формирует будущее страны. Я бы сказал, что задача учителя истории во многом состоит в том, чтобы обучать своих учеников мыслить по поводу общественно-политических и культурных событий, развивать у них критическое мышление, учить их не поддаваться манипулированию. А казалось бы, а при чем здесь там Древняя Греция или XVI век? А дело в том, что, понимаете, есть великая фраза, написанная великим же французским историком Марком Блоком, и звучит она так: кто будет интересоваться только современным, тому не понять современного. Мы изучаем прошлое. Ну, если мы профессиональные историки, то по единственной причине, которая заключается в том, что это интересно. А если мы не профессиональные историки, то все-таки мы обращаемся к прошлому очень часто для того, чтобы понять современное. Арабская пословица, которую цитирует тот же Марк Блок, звучит так: люди больше похожи на свое время, чем на своих отцов. Поэтому каждое поколение задает прошлому свои вопросы. И каждое поколение формирует на эти вопросы свои ответы, иначе историческая наука давно бы умерла. И новые исследования по исследованным уже темам не появляются. Но они появляются с завидным постоянством, и именно потому, что каждое поколение задает свои вопросы, историческая наука вряд ли когда-то умрет. Но ее можно убить, превратив в орудие пропаганды. И вот в чем, мне кажется, принципиальное несогласие мое, да и не только мое, конечно, с Мединским, заключается в том, что для него история – это инструмент конкурентной борьбы. А для историков история – это поле исследования, изучения, поиска истины, а не утверждение этой истины априорно.
Вот очень часто говорят, что история должна воспитывать гражданственность.
Да, я согласен с этим совершенно. И всегда говорил и говорю о том, что главная задача школьной истории, мы не будем сейчас о науке, а сейчас как раз о преподавании среднем образовании, это не столько патриотическое воспитание, это дело общества, а не школы, сколько именно гражданское воспитание. А воспитание гражданина – это совсем не воспитание человека, который, ну, так сказать, помните, как у любимых вами братьев Стругацких, которые вскакивает и в выступлении что-то орет. Потому что вот в обитаемом
острове, башни излучателя.
Да, гражданами-то являются как раз те самые выродки.
Да.
Я вот хотел бы вернуться немножко к пропаганде, а вот последний был тезис, который мы, опять же, первым даже упоминали, связанный с освобождением учителя от бесконечной бюрократической отчетности. И далее там Мединский упоминает, что пусть учитель и директор школы вместе сами решают, что лучше преподать в классе, что на межклассной конференции, а что рассказать, пойдя, не знаю, в кинотеатр, театр или музей. Разве это не будет таким противовесом пропаганде, когда действительно, если все будет возложено на учителя и директора, то есть... На локальном уровне.
У меня вообще такое представление, что, понимаете, вот я сказал сначала об обертке. Если вот не думать в тезисах обертки красивой, то может создаться впечатление, что автор тезисов к концу их написания не помнит, что он писал в начале. Потому что вот это освобождение школы от противоречит идее насаждения. Честная история, которую он пишет, история должна быть честной, противоречит идее насаждения, потому что честно не насаждать, а исследовать. Воспитание сложного человека противоречит идее насаждения. Все эти замечательные предложения противоречат ограничению количества учебников. Я на этом сейчас уже не стал останавливаться, потому что это частность. Но, понимаете, вот на чем я хотел бы остановиться, и мне кажется, это принципиально совершенно. Вот Мединский пишет, что нужно мыслить не в двоичной системе, не через усхваление и не через глумление, а через осмысление и принятие. При каких обстоятельствах, почему так поступали предки, как думали и так далее. Да, это безусловно так. Нужно не восхвалять и не глумиться, а объяснять. Но только объяснение не должно становиться оправданием. А мы помним, как, ну, теперь уже довольно давно, если я не ошибаюсь, это был 2008 год, появился учебник, ну, вошедший, так сказать, в общественное сознание под таким мемом «Учебник Филиппова», где очень подробно, в общем, говорилось о сталинских репрессиях. Но при этом они объяснялись таким образом, что вывод мог быть сделан только один. А этого нельзя было избежать. Можно было избежать. И нужно было избежать. И таким образом вот это объяснение превращалось в этом учебнике в оправдание. И еще на одно я хочу обязательно обратить внимание. Понимаете, вот он пишет, что такое изучение истории, вот там... параллельное, позволит нам, не лакируя прошлое и в то же время не порождая новой чаадаевщины, ущербного ощущения собственной исторической неполноценности, я не знаю, о каком синдроме неполноценности он говорит и у кого такой синдром есть, но вот слово чаадаевщина меня страшно не просто резануло, а я бы сказал, оскорбило. Потому что великий русский патриот Петр Яковлевич Чаадаев в своей известной статье, которая называлась «Апология сумасшедшего», написал: «Я люблю свою страну, желаю ей процветания, но не научился любить свою родину с закрытыми глазами». И дальше есть великая фраза, которую вот я давно мечтаю, так сказать, крупными буквами повесить у себя в кабинете над учительским столом. А звучит она так: прежде всего, мы обязаны родине истиной. Истину не насаждают, истину добывают в архивах, в библиотеках обычно рассуждают с преподавательской кафедры. Понимаете, не нужно превращать историю в орудие пропаганды. Наука при этом гибнет. Воспитать таким образом сложного человека невозможно. И тезис о воспитании сложного человека на фоне предложения о насаждении выглядит демагогией.
Вот вы, поскольку уже застолбили Чаадаева, человека, несомненно, в высшей степени приличного, да, я хочу упомянуть еще одного автора, который мне гораздо меньше нравится, чем Петр Яковлевич, но поскольку мы его обильно изучали в молодости, а все изученное в молодости, как правило, с нами всю жизнь, деваться от этого и забыть его мне трудно, я говорю про Владимира Ильича Ульянова Ленина, потому что, когда вот Мединский пишет это, мы правы, правда на нашей стороне, да, так сказать, нужно избавиться.
Ну да, учение марксизма. Сильно, потому
что оно верно. А я имел в виду, конечно, работу Ленина «Национальной гордости великороссов». Вот это вот чванство национальное, только понимаемое не как этнически, а как чванство политической нации, это и есть главное орудие, которым и Гитлер действовал, и другие диктаторы, так сказать, большинство диктаторов, да, начиная с древнего Рима.
Мне не хотелось бы упоминать в данном случае ни Гитлера, ни Геббельса. Ну, просто чтобы таких сильных аргументов не использовать. Но я бы другого человека упомянул здесь, не имеющего столь отрицательной репутации, но в широких слоях общества, скажем так, но тем не менее очень навредившего исторической науке. Это Михаил Николаевич Покровский. С его тезисом о том, что история есть политика, опрокинутая в прошлое. Вот до тех пор, пока у нас история, это политика, опрокинутая в прошлое, рассуждать ни о науке не придется, ни об объективном преподавании не придется. И поэтому все вот эти вот ритуальные приседания, история должна быть честной, они выглядят, я повторяю, маскировкой.
Вопрос от слушателя. Никита, озвучьте,
давайте,
пожалуйста.
Давайте напоследок дадим слово аудитории. И у нас Татьяна пишет, задает вопрос. А это власти только кажется, что без идеологии государство рухнет? Или это недалеко от истины? Интересуется Татьяна.
Я думаю, что власти кажется. Или, может быть, идеологам привластным, потому что прекрасно мы знаем, что государство... идеологоцентричные рушились, в том числе рушились в 20 веке. Рушилась Германия именно тогда, когда она поставила идеологию в центр государственной жизни. Рухнул Советский Союз, а демократические государства, в которых нет господствующей идеологии, вопреки тому, что Мединский пишет, ее нет там. Они как живут, процветают, и единственная их идеология – это декларация прав человека. Ничего.
Как вы думаете, вот эта вот статья станет тем, для чего она предназначена, неким руководством к действию, по крайней мере, для государственных служащих, скажем так?
Мне сложно об этом сказать. Я знаю, что опасения такие есть. Тем более, что эта статья не только прошла через «Дилетант», но это и выступление на конференции, и аналогичные публикации были в «Комсомольской правде». Я думаю, что речь не об этой статье идет, а о некотором скоординированном наступлении.
И вы его ожидаете?
Я его, давайте скажем так, я его опасаюсь.
Ну что ж, будем наблюдать, как говорит наш главный редактор. Я напомню, что это была программа «Родительское собрание». У нас в гостях был учитель истории, лауреат премии Егора Гайдара Леонид Кацва, которого мы еще раз поздравляем с прошедшим днем рождения, пользуясь случаем. И я напомню, что сразу после нас начнется программа «Дифирамб», где Ксения Ларина беседует с Виталием Манским, кинорежиссером. Потом я вернусь вместе с Сергеем Бунтманом в книжное казино, где мы наконец-то представим тот самый комикс «Спасти цесаревича Алексея». Ну а после «Галопом по Европам» отправимся путешествовать с нашими слушателями. Оставайтесь с нами, это «Эхо Москвы». До новых встреч!